информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 ноября, воскресенье. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Испании проходят парламентские выборы. Профессора МГУ вышли на митинг, чтобы отвоевать свои квартиры. В Петербурге вспоминают Галину Старовойтову. Политик-демократ 90-х годов стала жертвой заказного убийства 13 лет назад. И гражданские активисты выступили в поддержку Дмитрия Путинихина, который в знак протеста облил прокурора водой. Эти и другие темы, а также традиционное книжное обозрение и рубрика «Ключевое слово» в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». В Испании сегодня проходят парламентские выборы. Их досрочное на 5 месяцев раньше срока проведение объясняется утратой доверия населения к правительству премьер-социалиста Хосе Луиса Родригеса Сапатера, оказавшегося неспособным справиться с тяжелым финансово-экономическим кризисом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В выборах принимают участие 20 политических партий и коалиций. Однако основная борьба разворачивается между двумя ведущими политическими силами страны, находившимися до сих пор у власти социалистами и оппозиционной либеральной народной партией. В ходе продолжавшейся 15 дней предвыборной кампании основные дебаты велись вокруг проблемы выхода из поразившего страну кризиса. Безработица здесь превысила 5 миллионов человек или 22% трудоспособного населения. В среде молодежи до 30 лет 48%. Сотни предприятий разорены. Государственный долг достиг невиданных в последние десятилетия размеров. Казна пуста. Под угрозой выплата пенсий, пособий по безработице, финансирование государственной системы здравоохранения и образования. Подход к решению проблем двух партий диаметрально противоположный. Социалисты предлагают ввести дополнительный налог на состоятельных людей и за счет этого содержать социальную сферу. Кандидат на пост премьер-министра от соцпартии Альфредо Перес Рубалькава. Я предлагаю, чтобы налог на собственность платили бы богатые. Мы не думаем вводить его для среднего класса, а лишь для состоятельных людей. Кандидат от оппозиции Мариано Рахой возражает, ведь подобный налог вынудит последних испанских предпринимателей уехать из страны. Он напомнил, что существующее жесткое налоговое и трудовое законодательство, введенное социалистами, и так обусловило в последние годы повальное бегство капитала, обескровило испанскую экономику. Рахой предлагает, наоборот, смягчить налоговое бремя, упростить процедуру создания новых предприятий, систему найма и увольнения. Он за сокращение чиновничьего аппарата, выросшего на треть за 8 лет правления социалистов. Все эти меры, по его мнению, восстановят экономику и будут способствовать созданию новых рабочих мест. Мариано Рахой.
Entonces, al emprendedor hay que ayudarlo.
Предпринимателей надо поддерживать, им надо помогать, потому что они организуют производство, создают рабочие места, потому что они выведут нас из кризиса. Судя по многочисленным опросам общественного мнения, Мариано Рахой и его народная партия одержат победу на выборах и смогут сформировать правительство на предстоящие 4 года. Большинство из 35 миллионов испанских избирателей, как отмечают наблюдатели, предпочитают тех, кто обещает дать им работу, а не пособие по безработице. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире информационная программа «Время свободы». Преподаватели Московского государственного университета сегодня вышли на митинг. Им не разрешают приватизировать свои квартиры в корпусах главного здания МГУ. И руководство вуза не выдает документы на жилье. Профессора решили докричаться до президента на Пушкинской площади. Подробности у Ирины Чевтаевой, которая побывала на митинге.
На митинге собралось около 100 человек, преподаватели МГУ и их семьи. На площадь пришли студенты вуза, которые решили поддержать своих учителей. Они выразили протест против того, что профессора, которые живут в корпусах главного здания университета, не могут приватизировать свои квартиры или прописать в них родственников.
Мы хотим сказать, Дмитрий Анатольевич, обеспечьте, пожалуйста, исполнение закона в стране. Вот для этого мы все здесь и собрались, чтобы докричаться до президента.
Сказал один из жителей главного здания. В руках многие держали плакаты с лозунгами «Академики, ветераны, бомжи», «Господин ректор, верните мне право на жилье», «МГУ вне Конституции», «Чиновников к ответу», говорит кандидат филологических наук Татьяна Пигарева.
Профессора МГУ оказались в униженном положении, людей, лишенных прав, фактически крепостными администрации МГУ. И если университет утверждает, что наши законные конституционные требования могут привести к разрушению и распродаже университета, это не так. Мы считаем, что именно политика нарушения законов, фальсификации, лжи, передергивания фактов со стороны университета, именно это ведет к разрушению университета. Университет, который нарушает законы, не может учить юристов. Университет, который фальсифицирует факты, не может учить журналистов. Университет, унижающий граждан, не может преподавать на факультете государственного права. Мы требуем восстановления законов.
Жители главного здания постоянно сталкиваются с трудностями из-за того, что фактически у них нет прав на свои квартиры, говорит жительница главного здания Елена Красильникова.
Я живу в корпусе К. Стала жить в этом корпусе, потому что вышла замуж. Мой муж – сын профессора. Когда у нас родилась младшая дочка, мы попытались ее прописать, нам отказали. Наше заявление просто год пролежало на столе у Садовничьего без ответа. В течение многих лет жильцам говорили, что для решения этой проблемы строят корпуса и что скоро нас туда переселят. Но это был один раз, потом было второй, третий раз. Первое и самое главное, я хотела бы обладать такими же правами, как все остальные люди, иметь возможность распоряжаться этим жильем.
По словам организаторов акции, они уговорили многих профессоров не приходить на митинг. Среди жителей корпусов есть много ветеранов войны, которым уже тяжело было бы выйти на площадь. Люди надеются на помощь от президента. В противном случае им снова придется обращаться в суд. Говорит жительница дома Татьяна Болышева.
Живу я там с 53-го года, то есть почти что 60 лет. Эту квартиру получил мой отец, который был профессором Московского университета. Я доцент университета. То есть мы работали, если так сложить все вместе, больше 100 лет мы все работали в университете. И вот сейчас выяснилось, что мы оказались без адресов, без квартир. Мы хотим обратиться к президенту как гаранту Конституции. Он назначает ректора теперь по нашему законодательству. И одним росчерком пера он, конечно, может это сделать. Но если нам не удастся найти в его лице какую-то помощь, то придется, конечно, судиться.
В корпусах главного здания МГУ с 1953 года живут преподаватели университета и их семьи. Они сдали свои квартиры государству и переехали в жилые корпуса главного здания. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в 1994 году подписал распоряжение о том, что квартиры в этих корпусах – это служебное помещение. Они предоставляются только на время работы в университете. Сергей Собянин отменил это распоряжение. Но жители корпусов по-прежнему не могут приватизировать свои квартиры или прописать в них родственников. Сейчас в корпусах живут около 500 человек, говорит заместитель председателя Совета жильцов Аркадий Левин.
Среди Москвы стоят 4 жилые дома, 15-этажные, которые исчезли. Ликвидированы их адреса, ликвидирован их жилой статус. Люди обращались в суд много раз, десятки было судебных процессов по поводу того, что просто не прописывали детей. Собянин отменил этот безобразный указ Лужковский. Но оказалось, что дело зашло еще дальше. Все эти квартиры переведены в нежилой фонд, то есть их вообще теперь не существует. И теперь речь идет о том, что Москва к этому не имеет никакого отношения, потому что это федеральная собственность. Все, что просят люди, это исключительно того, чтобы были восстановлены их конституционные права, одно из базовых прав, право на жилье, и было проведено расследование, и все это безобразие было прекращено.
Сказал Аркадий Левин. В Московском государственном университете сложившуюся ситуацию комментировать отказались. Жители корпусов 16 ноября получили от ректора МГУ Виктора Садовничева письмо. «Живите и работайте спокойно, так как жили и работали раньше. Я рассчитываю на ваш здравый смысл и преданность Московскому университету. В свою очередь обещаю, что руководство МГУ приложит все усилия для урегулирования сложившейся ситуации, без ущерба для людей Московского университета», говорит в своем письме Виктор Садовничий. Руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова сообщила о том, что Сергей Собянин проинформирован об обращении общественности к президенту России и мэру Москвы относительно ситуации с жильцами главного здания МГУ. В соответствии с поручениями Дмитрия Медведева, данный вопрос будет проработан правительством Москвы и соответствующими службами, сказала она. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В Лаишевском районе Татарстана на реке Кама спасатели эвакуируют 160 рыбаков с отколовшейся льдины. В 18 российских городах сегодня проходят акции рыбаков, выступающих против введения платной любительской рыбалки. В Белоруссии начался сбор подписей против вынесения смертного приговора предполагаемым организатором теракта в Минском метро 11 апреля. В столице Египта Каире второй день продолжаются столкновения между участниками акции протеста и полицией. Власти Ливии обещают обеспечить справедливый суд над арестованным накануне сыном свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом. На востоке Афганистана более 1000 человек приняли участие в акции протеста против решения Всеафганского собрания одобрить долгосрочное сотрудничество с США в сфере безопасности. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 16:30. Сегодня в 21 час по московскому времени слушайте программу Тамары Леленковой «Классный час». Школьники-мигранты. Как и где учатся приезжие дети? В каком возрасте происходит национальная самоидентификация? И как влияет присутствие иноязычного меньшинства на общую успеваемость? Зависит ли популярность среди одноклассников от этнической принадлежности? Об этом рассказывают заведующий научно-учебной лабораторией социологии, образования и науки Даниил Александров, сотрудник Центра адаптации и обучения детей-беженцев Светлана Никитина, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Митянова и руководитель проектов Берлинского общества русскоязычных педагогов МИТРА Марина Бурт. Программа «Классный час» сегодня в 21 час по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Петербурге вспоминают Галину Старовойтову. В очередную годовщину ее гибели проходит вечер памяти в интерьерном театре. Возможно, некоторые движения и в расследовании дела об убийстве Галины Старовойтовой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Депутат Госдумы Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома. В 2005 году Юрий Колчин, признанный организатором убийства, и Виталий Акиншин были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима. И вот теперь Юрия Колчина снова, уже не впервые, этапировали в Петербург для дачи показаний. Причем в некоторых средствах массовой информации появились предположения, что дело может быть переквалифицировано на неполитическое. Это может быть только в одном случае, если удастся уговорить сидящего в следственном изоляторе Михаила Глущенко признать себя заказчиком преступления по каким-то мотивам, не связанным с политикой. Но это звучит абсурдно, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Снова у нас не заказчик. Мы 100 раз уже назвали Михаила Глущенко, мы в этом практически убеждены, но это убеждение никуда мы не пришьем, кроме как к журналистике. И все вот эти вот качели Глущенко-Колчин, одного привезли, второго увезли, этот что-то вспомнил, этот заговорил. Это некие вынужденные, наверное, правильные с точки зрения оперативных комбинаций действия чекистов, но по большому счету каких-то шансов нету. И Глущенко, и Колчин борются только за одно, за то, чтобы находиться в условиях следственного изолятора города Санкт-Петербурга, а не где-нибудь в Магадане, где мобильная связь дороже им обойдется. И какого-то просвета, какой-то надежды, что можно сделать, грубо говоря, там 6-7 ходов секретных, и, наконец, чтобы кто-то заговорил и появились какие-то факты, я об этом тоже не слышал. Такая глубокая позиционная война времен Первой мировой, когда эти сидят в окопах, те сидят в окопах, уже солдаты гнить начали.
По мнению Евгения Вышенкова, если дело попытаются признать неполитическим, из этого выйдет настоящий скандал.
Чтобы она стала неполитическим, может, если будет обнаружен заказчик. Доказано, что он заказчик назван, и этот заказчик, признав свою вину, расскажет почему. Условно говорю, да, ссора на балу, дуэль. Я поссорился с Галиной Васильевной, она меня оскорбила на каком-то президиуме, и это объективно подтверждается. Человек сошел с ума. И в таком случае слово «убийство» ни с кого не снимается, но мотивы могут быть другими. Но пока, на данный момент, нету ни грамма того, чтобы говорило о каких-то других мотивах.
Не считают возможным такой вариант и сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
Я отношусь к этому отрицательно, но такие версии я вижу только в некоторых средствах массовой информации. А я регулярно общаюсь со следствием, и насколько я понимаю, это убийство по определению политическое, потому что Галина Васильевна ничем другим, кроме политики, не занималась. Приговор, подтвержденный Верховным судом по статье 277, это политическое убийство из раздела терроризм. Поэтому было бы странно вдруг его почему-то переквалифицировать. Я надеюсь, что это не произойдет.
Как всегда, 20 ноября, в годовщину убийства Галины Старовойтовой, ее друзья, те, кто ее помнит и чтит, собираются в полдень у ее могилы на Никольском кладбище Александра Невской лавры. А вечером того же дня в интерьерном театре на Невском проспекте 104 проходит уже ставший традиционным вечер ее памяти. 24 ноября в Москве пройдет конференция, организованная институтом Кеннона, ежегодные старовойтовские чтения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». 19 ноября в субботу прошел день коллективных действий в поддержку молодого гражданского активиста Дмитрия Путинихина, известного под псевдонимами Матвей Крылов и Скиф. 28 октября, после вынесения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади, он облил прокурора Алексея Смирнова минеральной водой. Дмитрия задержали, вменяли мелкое хулиганство, однако на третий день следствие приняло сторону прокурора Смирнова, которому показалось, что Дмитрий произнес смерть прокурору. Это уже уголовная статья угрозы в связи с осуществлением правосудия. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. 1 ноября Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия на 2 месяца. В его поддержку высказались многие гражданские активисты и правозащитники. О том, как прошел пикет на Трубной площади в субботу, моему коллеге Дмитрию Волчику рассказала невеста Дмитрия Инна Ахмадулина.
У нас, в отличие от традиционных пикетов, был достаточно красивый, яркий такой красный баннер, его потом можно будет увидеть на фотоотчетах в интернете, «Свободу Матвею Крылову» с большой головой Маяковского. Также из музыкальных инструментов у нас присутствовал аккордеон, саксофон. Девочка рисовала на асфальте вот рядом с местом проведения пикета мелками, тоже «Свободу Матвею Крылову», читали стихи, раздавали листовки, раздавали прокурорскую воду. В общем, все прошло так весело, достаточно позитивно, несмотря на то, что Дима в тюрьме. Ну, в общем, прошло как надо.
А что с его делом сейчас? Вроде бы прокурор Смирнов как-то смягчил свою позицию, уже не обвиняет Дмитрия в том, что он кричал смерть прокурору, или не все так просто?
Вот в этот понедельник, на этой неделе, проходила очная ставка между Димой и вот Алексеем Смирновым, и официально запротоколировано, что Смирнов, в общем-то, не имеет к нему никаких претензий. Мало того, он даже не помнит, Дима или не Дима отплескал водой, кто там кричал, и, возможно, кричал, не кричал смерть прокурором. Но, опять же, уголовное дело было возбуждено не по заявлению Смирнова, а просто по факту этого инцидента. Соответственно, то, что Смирнов особо не имеет претензий к Диме, какой-то существенной роли, как оказалось, не играет. И уголовное дело по статье 296, оно все еще рассматривается, и следствие ведет дело по нему. Из таких дальнейших следственных действий, которые предстоят, будет экспертиза воды, хотя на самом деле непонятно, ли это бутылка с водой, из которой плескал Дима. Если эта экспертиза покажет, что в бутылке не было никаких, не знаю, там, вредных и веществ, кислот, что-то, что могло бы там повредить как-то жизни прокурора. Хотя сама его видела в день очной ставки, у него все в порядке с лицом. Если и в воде ничего не окажется, то будет уже совсем непонятно, за что Диму обвиняют. Если многочисленные видеозаписи свидетельствуют о том, что смерть прокурором он не кричал.
Накануне прошел пикет в поддержку Дмитрия Путинихина, гражданского активиста. О том, как он проходил, рассказывала невеста Дмитрия, Ирина Ахмадулина. А вот что думает о деле Дмитрия Путинихина журналист Ольга Романова, автор многочисленных публикаций о российской правовой системе.
Совершенно уверена в том, что сама кампания была крайне неожиданной для прокуратуры. Поскольку прокурор Смирнов, когда писал заявление о том, что Дмитрий Путинихин облил его водой с криками «Смерть прокурорам», он не мог вокруг себя не видеть нескольких телевизионных камер. которые снимают. Он почему-то думал, как думают все в прокуратуре, особенно в Генеральной прокуратуре, что никто не посмеет никогда что-то показать или сказать против них, потому что они всемогущие. Конечно, все камеры, ничтоже сумявшиеся, приехали к себе, и все показали этот сюжет, который не мог быть ни склеен, ни смонтирован, ничего. Это были репортажи с разных точек, как Дмитрий облил водой прокурора Смирнова, который все это вел себя по-хамски, со словами «не забудем, не простим», что никак не является призывом к убийству. Более того, это не является угрозой.
Дмитрий Путинихин был организатором поэтических чтений у памятника Маяковскому в Москве и нескольких выставок. Его друзья планируют в конце ноября провести трехдневную художественную акцию в его поддержку, рассказывает художник Денис Мустафин.
Я организую выставку, которая пройдет 26 ноября в Зверевском центре. Общая продолжительность ее 3 дня. В настоящий момент обещал принять участие более 30 художников и поэтов. Это будет довольно сложное действие, где будет перформанс, небольшой концерт, чтение, ну и непосредственно выставка работ, плакатов. Одна из тем, которых это просто Матвей Крылов, есть темы политические, оппозиционные, ну и рефлексии на тему ситуации художника в сегодняшнем обществе. Из известных будет Александр Сигутин, художник, будет перформанс Германа Виноградова, Александр Дельфинов прочитает какие-то стихи, это будет, точнее, поэтический перформанс. Группа художников Ели Кука, которые музыканты, исполнит небольшой концерт, наверное, акустический, пока вот не очень понятно. Возможно, выступит Арспегас и еще несколько поэтов. Зверевский центр – это метро Бауманская, улица Новорязанская, дом 29.
Столичное арт-сообщество и молодые оппозиционеры продолжают акции в поддержку гражданского активиста Дмитрия Путинихина, известного под псевдонимом Матвей Крылов. 28 октября, после вынесения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади, он облил прокурора Алексея Смирнова минеральной водой. Сегодня в 18 часов по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Церковь в эпоху перемен, посткоммунистические трансформации, эволюция церковного самосознания, религиозные компоненты в освободительном движении Советского Союза и Восточной Европы, новый авторитаризм католических и православных иерархов, церковные структуры и их прихожане вне РПЦ и Римско-католической церкви, почему молодежь отворачивается от традиционной церкви, религиозность Ельцина и Путина, Гавела и Клауса, влияет ли публичное поведение первых лиц государства на авторитет церкви и будут ли верующие голосовать за религиозных политиков. Чего ожидают священники от папы? Что общество ждет от церкви? Может ли женщина быть пастором? Все эти темы в Чешском культурном центре обсуждают Душан Шпинер, епископ катакомбной католической церкви в Центральной Европе в Чехии, и священник Глеб Якунин и Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода», Владимир Ойвин, замглавного редактора портала «Кредо.ру», Ирина Карацюба, историк церкви, преподаватель Свято-Филаретовского православного университета, Елена Глушко, историк, переводчик, программный директор Чешского культурного центра Ян Манохин. Итак, «Свобода в клубах» в Чешском культурном центре. Слушайте сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Ну а сейчас в Москве уже 16 часов 30 минут, и программа «Время свободы», воскресный выпуск, продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В 18 российских городах сегодня проходят акции протеста рыболовов-любителей. Среди основных требований митингующих – отказ от ведения платной любительской рыбалки и усиление контроля за экологическим состоянием водоемов. Сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. В нескольких российских городах проходят акции ее памяти. В столице Египта, Каире, второй день продолжается столкновение между участниками акции протеста и полицией. Силы безопасности, используя слезоточивый газ и резиновые пули, пытаются вытеснить несколько тысяч демонстрантов с площади Тахрир в центре города. Лига арабских государств отвергла внесенные Сирией поправки к плану урегулирования политического кризиса в этой стране. План предусматривает, в частности, размещение в Сирии сотен наблюдателей Лиги арабских государств и полное прекращение войсковых операций против сторонников оппозиции. В субботу истек срок ультиматума, который Лига выдвинула Дамаску, требуя прекратить кровопролитие в стране. Власти Ливии обещают не допустить расправы над арестованным накануне сыном, свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, Сейфом Аль-Исламом, и обеспечен над ним справедливый суд. Премьер-министр Ливии Абдель-Рахим Аль-Киб заявил, что власти обсудят с представителями Международного уголовного суда вопрос о том, где именно, в Ливии или в Гааге, должен состояться процесс над сыном Каддафи. В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. Основная борьба разворачивается между правящими социалистами и оппозиционной либеральной народной партией. В Лаишевском районе Татарстана на реке Кама спасатели эвакуируют 160 рыбаков с отколовшейся льдины. Причиной пожара в жилом деревянном доме в чувашском городе Шумерля, в результате которого погибли трое детей, могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. На востоке Афганистана более 1000 человек протестовали против долгосрочного сотрудничества с Соединенными Штатами.
В Москве 16:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В вильнюсском издательстве «Версус Ареус» вышел русский перевод книги литовского историка и дипломата Альфонсоса Эйдинтаса «Ищи московского сфинкса». Это основанный на документах исторический роман, повествующий о событиях перед Второй мировой войной, когда Литва лишилась независимости и была присоединена к Советскому Союзу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Доктор исторических наук, дипломат, работавший в США, Канаде, Израиле, Норвегии, профессор Альфонсос Эйдинтас, автор исторической трилогии «Ищи московского сфинкса», «Дуновение крыльев орла» и «Высокие холодные звезды». Все три книги о литовских событиях в период с 1938 по 1950 годы. Книги стали в Литве бестселлерами, и первую из них недавно перевели на русский язык. Документы, послужившие основой для романа «Ищи московского сфинкса», профессор Эйдинтас начал собирать в конце 80-х, когда в качестве эксперта входил в состав специальной комиссии Съезда народных депутатов СССР, занимавшейся политической и правовой оценкой пакта Молотова-Риббентропа.
Это реконструкция событий 1939-1940 года. Вторжение группы советских военнослужащих на территорию Литвы, убийство старшего полицейского погранпоста Литвы, захват двух других, то же самое в Латвии случилось. Интерес личный восстановить общую картину. Много мнений. Я изложил свою.
Когда вы говорите о нескольких мнениях, имеется в виду утверждение некоторых историков, что страны Балтии добровольно вошли в состав Советского Союза, и литовские девушки встречались с цветами советских военных.
Была подпольная комсомольская организация, подпольная компартия. Было все, они были подключены в некоторые моменты. Но игра здесь большая была дипломатическая. Оккупация не была традиционной. Здесь был создан такой вид, который наши историки называют ползучей оккупацией. Постепенно передали Вильнюсский край, установили базы, 20 тысяч Красной армии гарнизонов с конца 1939 года. Суверенитет был ограничен. После ультиматума 1940 года, 15 июня, заменить правительство Литвы другим, не препятствовать входу дополнительного неограниченного контингента Красной армии. Но надежда была у литовских политиков, что как-то, может, обыграем этот ультиматум, будем работать как правительство, самостоятельно, хоть суверенитет какой-то. Выбор сами не могли сделать. Когда Германия с Советским Союзом подписали пакт, разделили на сферы, или к тем, или к этим. Не наш выбор был. От Литвы ничего уже не зависело.
Есть ли в книге факты, которые впервые упоминаются в исторической литературе?
После ультиматума 40-го года посылаем в Москву после заседания, что принято. И прилетает специальный представитель советского правительства в Каунас, зам наркоминдела Владимир Доконозов, полномочный представитель Николай Поздняков, который начинает уже подбирать правительство мигом, и какой-то товарищ Петров. Даже в сборник российско-литовских историков этот Петров идет в документах. И вдруг в одних воспоминаниях Александра Сославина, который был подпольщик, в советском НКВД работал много лет, уже закончил свою жизнь в Израиле, и он пишет, что с этим Петровым. Они поехали в квартиру секретную такую, и весь день этот товарищ Петров принимал местную публику литовскую, подбирал, которые пойдут в Сейм, которые в министры, говорил с людьми весь день до вечера. Из Кремля человек. И кто он такой? И вот Славинас говорит, что это Всеволод Меркулов, заместитель Берии, который приехал вместе с двумя официальными птичками сделать новое правительство просоветское. Секретно работали. Пословица «не рогам, другому сам упадешь». Деканозов, его назначает послом Советского Союза в Берлине. И он получает ультиматум нацистской Германии от печально известного Риббентропа. Круг замкнулся, и этим замыкают книгу.
Почему вы решили перевести роман «Ищи московского сфинкса» на русский язык?
В 88-89 каждый документ принимался как сенсация. Ну, в общем, это документальный роман. Это был бестселлер 2006 года в Литве. Эстонцы потом перевели. Я подумал, надо эту книгу как-то перевести на русский язык. Я не предлагал ни одному российскому издательству, просто представил книгу в Москве. Им, конечно, самое интересное, как мы видим это изнутри. Можно принять, можно не принять. Нет, есть уже много и российских историков, которые пишут только термин «утверждение Советского Союза в Прибалтике».
Слово «оккупация» избегают.
Да, только вот одного не достает слова. У нас еще тоже иногда спорят, когда уже аннексия, когда оккупация. Вот эта оценка может быть самая раздражительная.
Рассказывал профессор Альфонсес Эйдентес, автор книги «Ищи московского сфинкса». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Репрессивный законопроект, приравнивающий гомосексуализм к педофилии, и дорогие часы чиновников, утонувшие в бетоне. Таковы наиболее обсуждаемые темы сетевых дневников уходящей недели. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
День толерантности в Петербурге прошел не зря. Городской парламент в первом чтении принял законопроект о штрафах за пропаганду гомосексуализма, бисексуальности, трансгендерности среди несовершеннолетних, а также за пропаганду педофилии. Со стороны хоть на секунду, но могло показаться, что проект направлен против пропаганды любого сексуализма, в том числе и самого, что ни на есть конвенционального, к примеру, около детских библиотек. Такие пропагандисты иногда встречаются, что греха таить. Однако питерские парламентарии не оставили никаких шансов на то, чтобы быть понятыми в рамках здравого смысла. Если горе-либералы будут устраивать в школах, например, уроки полового воспитания и будут рекламировать эти ценности, они будут наказаны, подчеркнул глава питерского парламентского комитета по законодательству Виталий Милонов. Пользователь PhDWeb тут же отметил, что господин Милонов не сказал, как отличать горе либералов от радость либералов, счастье либералов, оптимист либералов и либерал-лейтенантов. А блогер Кориоланс, увидев, что гомосексуализм и педофилия стараниями петербургских депутатов идут буквально через запятую, вычленил из законопроекта ценную идею для следующих спорных инициатив. Цитата. «Предлагаю в следующий раз вносить на рассмотрение закон о запрете пропаганды красных курток, желтых рубашек и терроризма. Очень логичный и действенный закон. Как только схватят кого-нибудь желтой рубашки или красной куртки, сразу отрапортуют, что борьба с терроризмом идет полным ходом». Конец цитаты. Но, как уже было сказано, в этой проблематике нельзя быть ярче питерского депутата. Газета «Известия» приводит слова законодательницы от ЛДПР Елены Бабич. Слова, которые вызвали особенный прилив вдохновения у блогеров. Итак, что же сказала Елена Бабич? «У нас в день города, — сказала она, — по всему Петербургу висит лицо Петра Первого и яркая радуга». «Какая радуга? — спрашивает депутат Бабич, — когда это мировой символ геев. А у нас по всему городу то детский сад радуга, то аптека радуга. Все радуемся, скоро дорадуемся так, что вымрем». Конец цитаты. Поэт Виктор Кулле в своем блоге предпринял попытку соответствия, разошедшуюся во многих перепечатках по сетевым дневникам. «Какое небо голубое! Опять же, радуга на нем! Народный фронт, готовый к бою, клянется сжечь его огнем! Ядро достигло апогея, добро бы каждый просто крал! После таких запретов в геи пойдет и лютый натурал! Политика, девчонка с перцем, у питерских особый стиль. Недаром Меншиков Минхерцем Петра фривольно окрестил. Пошли отсюда геи-си, тандемы на Святой Руси. В финале стихотворения Кулы обещает приход медного всадника, насильственные действия сексуального характера по отношению к петербургским городским депутатам и то, что радуга-дуга не вырасцветит берега. А пока эта пора не настала, приверженцы штрафуемых разновидностей любви собираются на сетевой совет с вопросом, как, собственно, жить дальше и чего ждать. Вот предположение от блогера Анти-Йола, цитата. То есть вот я говорю сестре, дорогая Лиза, геи не такие уж плохие люди. Вот Лиза Чайковский, вот Оскар Уайльд, вот Барни, помнишь Барни, вот Шелдон, вот я. Лиза смотрит и думает, ну вроде да, не звери. Идет в школу, говорит что-то такое, а ее учительница, хватит за шиворот, кто тебе, деточка, такое сказал? И вот уже в дверь звонят. Это так, что ли, будет? Кажется, что суть закона в том, что несовершеннолетним нельзя рассказывать о том, что геи хорошие, предполагает блогер Анти-Йола. Тем временем Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, посетила роддом и там высказалась по поводу инициативы своих земляков. Дословно, цитатами. «Если там нет ничего противоречащего действующему законодательству, то вполне возможно перевести этот закон на федеральный уровень». Инициатива сама по себе правильная, это то, что действительно волнует все общество, проголосовала бы сама. Конец цитат. В связи с этим блогеры набросали краткий список того, что следует запретить. От Платона с его диалогом «Пир» до балета «Щелкунчик» с прочим творчеством понятно кого. Наконец Борис Жуков спрашивает, не следует ли считать обращенный к лицу мужского пола призыв «Иди на» пропагандой гомосексуализма? Очень, очень своевременный вопрос. Не только по этой причине. На уходящей неделе в блогах активно обсуждали куда более локальную, но не менее яркую новость. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин, глава Русгидро Евгений Дуд и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский собрались для закладки фундамента, собственно, гидроэлектростанции, малая ГЭС Барсучковская, если что. Далее, как оказалось, в соответствии с давней традицией российских энергетиков, Сечин, Дуд и Гаевский сняли, соответственно, 3 пары часов и принесли их в жертву первому кубометру бетона. 2 пары, как утверждает фотограф Митя Лешковский в своем блоге, принадлежат к одному модельному ряду и стоят чуть побольше 700 тысяч рублей за штуку. Розовое золото, сапфировое стекло и прочее все, что положено. Собравшиеся у Лешковского комментатора не пришли к единой точке зрения по деталям. Может, для таких случаев у них по ящику китайских копий, предполагает Кубикус Рубикус. Уверены, что выборы принесут еще не одну пару часов, вот и раскидались, говорит Воланд Брайт. Пижоны. Не, чтобы перекреститься, разбежаться и ласточкой. С опозданием предлагает Алпаук. Однако никто из присутствующих не стал спорить с предположением от Спика Ол. Цитата. Ничего страшного для них. Издержки в смету стройки войдут, да еще в тройном размере. Конец цитаты. Повторяю, спорить не стал никто. При том, что для такого наблюдения ровным счетом никаких оснований. Клевета одна.
Обзор главных тем сетевых дневников прошедшей недели подготовил Юрий Васильев. В Москве 16 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В российских городах проходят акции ее памяти. В Лаишевском районе Татарстана на реке Кама спасатели эвакуируют 160 рыбаков с отколовшейся льдины. В Москве сегодня состоялся митинг преподавателей МГУ под лозунгом «Докричаться до президента». В 18 российских городах сегодня проходят акции рыбаков, выступающих против введения платной любительской рыбалки. В Белоруссии начался сбор подписей против вынесения смертного приговора предполагаемым организатором теракта в Минском метро 11 апреля. В столице Египта Каире второй день продолжаются столкновения между участниками акции протеста и полицией. Лига арабских государств отвергла внесенные Сирией поправки к плану урегулирования политического кризиса в этой стране. Власти Ливии обещают обеспечить справедливый суд над арестованным накануне сыном свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейфа аль-Исламом. На востоке Афганистана более 1000 человек приняли участие в акции протеста против решения Всеафганского собрания одобрить долгосрочное сотрудничество США в сфере безопасности. В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. Более подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 17 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». 20 ноября сегодня почти в 20 городах России рыболовы-любители вновь вышли на митинги. Они выступают против проекта нового закона о любительском рыболовстве. О ситуации, сложившейся вокруг этого законопроекта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В марте этого года впервые в истории России на митинги в 12 городах страны вышли рыболовы-любители. Они протестовали против поправок к закону о рыболовстве, которые позволяли раздавать участки рек и водохранилищ в частные руки на 25 лет. Рыбалка на таких участках становилась платной. Плату за право ловить рыбу удочкой хозяин участка устанавливал по своему усмотрению. Протест рыболовов был замечен первыми лицами государства, которые поручили депутатам Госдумы и чиновникам Федерального агентства по рыболовству разработать специальный закон о любительском рыболовстве. Проект был разработан и вновь вызвал протесты рыболовов. На 20 ноября акции протеста намечены уже в 18 городах России. Координирует акцию только что созданная межрегиональная общественная организация «Союз рыболовов». Против каких положений законопроекта протестуют рыболовы, говорит Алексей Цесарский, председатель «Союза рыболовов».
Требования не учтены, РПУ остаются, вдобавок вводятся рыболовные участки, вводится фиш-карта стоимостью чуть меньше бутылки водки, это так Андрей Крайний высчитал. Фиш-карта и введение вот этой платной рыбалки никоим образом не решает проблем, которые на внутренних водоемах существуют. Например, застройка и захваты берегов. Повсюду это происходит. Законопроект о любительском рыболовстве все эти проблемы никак не решает и решить не может.
Почему рыболовы снова выходят на митинги? На этот вопрос ответил руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев.
Трудно предположить, по крайней мере, из тех известных мне требований, которые они выдвигают, многие проблемы уже, кажется, обозначены в подготовленном законопроекте, который, я подчеркну, готовился в тесном взаимодействии с представителями общественных организаций, а в том числе тех людей, которые организуют эти митинги. Учитывались буквально все замечания, высказанные в ходе общественного обсуждения.
Успешность совместной работы над законом – миф, считает в Союзе рыболовов. Председатель Ярославского регионального отделения Союза Ирина Лебедева подчеркивает, что в законе остается передача участков рек и водоемов общего пользования в частные руки. Против этого рыболовы выступали в первую очередь.
Агентство, которое поставлено для того, чтобы на страже быть вообще-то водоемов, а не пытаться залезть в карман к рыболову, наполнить бюджет очередным налогом, непонятно, куда это будет уходить, эти денежные средства.
Организаторы митинга утверждают в своем обращении, что по-прежнему рыбаки должны платить коммерсантам за право ловить рыбу. Сергей Горшков, председатель Камчатского регионального отделения Союза рыболовов.
У нас все речки лососевые. Нас берут, ну понятно, за что эти деньги, и ничего не делают. Даже дорогу сделать не могут. И на речке никакой не охраны, кругом сетки, бардак, крайне кричит. Вот рыбников не хватает, инспекторов по всей стране. И при этом эти рыбники сидят на речке в пределах РПУ и ловят не брака, за которым бегать надо, а меня по новому закону, вот я читал последнее, что Крайний сказал, его редакцию, что вот на таких речках лососек эти РПУ сохранят. А я здесь живу, я вижу, что с каждым годом мне лоси поймать все труднее и труднее. Нерестилища пустеют и пустеют. Получается, что мы, рыболовы, самые главные враги. Со спиннингами, с нахлыстом. А вот браки, все это хорошо.
Еще одна цитата из обращения Союза рыболовов. Вместо того, чтобы принимать срочные меры по защите рек и озер, чиновники Росрыболовства во главе с Андреем Крайним полгода делали вид, что разрабатывают новый закон о любительской рыбалке. Председатель Нижегородского регионального отделения Союза рыболовов Александр Бабинцев.
В законе ни слова не сказано. Как собираются охранять, приумножать водно-биологические ресурсы, как собираются и собираются ли вообще бороться с браконьерством, будет ли какая государственная программа на эту тему или нет.
В марте этого года, когда рыболовы впервые проводили всероссийскую акцию, наиболее многочисленным был митинг в Казани до 3000 человек. Председатель Татарстанского регионального отделения Союза рыболовов Игорь Галищенко.
Сначала надо решить все проблемы с водоемом, а только потом уже поднимать
вопрос о платности. Нам предлагают заплатить неизвестно за что. Люди устали. Рыбачат между сетями, видите, тоннами рыбы выгребают браконьеры бесплатно, а мы за это должны заплатить.
Рыболовы-любители заявляют, что единственными целями Росрыболовства являются тотальная платность рыбалки и сохранение возможности захвата частниками природных водоемов под видом предоставления рыболовных участков для осуществления любительского рыболовства. За неделю до 20 ноября власти согласовали проведение лишь 9 из 18 заявленных митингов, на которые рыболовы соберутся под лозунгами «Крайнего в отставку», «Его фишкарту в топку», «Промлов под жесткий контроль», «Свободную продажу сетей под запрет», «Водоемам государственный подход и защиту». Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Мода на слова тоже ветреные и переменчивые. Что значит быть модным с точки зрения лингвиста, расскажет Лиля Пальвелева в рубрике «Ключевое слово».
Издательство СТ Пресс допечатало тираж словаря модных слов. Стало быть, он имеет успех. Книжку написал филолог Владимир Новиков. Вообще-то, применительно к словарю, правильнее было бы сказать «составил». Так принято говорить. Однако здесь иной случай. Автор лишь расположил в алфавитном порядке в вольной форме написанное эссе, посвященное отдельным словам. Других примет строгих лексикографических правил в словаре Владимира Новикова не найти, а разговор с ним начнем с такого вопроса. Какие слова вы считаете модными? Ведь помимо повышенной частотности, помимо того, что все вдруг начинают употреблять новое слово или актуализированное слово, наверняка есть еще какие-то другие признаки.
Да, на это я ответил бы опять-таки одним из модных слов, входящих словарь. Модные слова – это амбициозные слова, которые можно было даже давать бы курсивом в тексте слова, в которых сделаны какие-то заявки, сделаны прогнозы, то ли сбудется, то ли нет.
Не знаю, как насчет прогнозов. Допустим, одна из ваших коротеньких статей посвящена слову «чиновник». Ну, какие-то прогнозы?
Да, конечно. Огромная потребность общества в реабилитации самого представления о чиновнике. Поскольку в советское время было принято думать, что все чиновники 19 века и до 17 года были злодеями. Школьные сочинения писали о чиновниках у Гоголя.
Я думаю, еще один признак модного слова – это повышенная эмоциональность, окраска.
Безусловно.
Говорящий, который его употребляет его чисто эмоционально, не как нейтральное.
Совершенно с вами согласен, потому что, выступая в строгом жанре, каком-то ответственном, я, естественно, модных слов избегаю, потому что каждое из них можно заменить неэмоциональным синонимом.
Как долго слово живет в статусе модного? Когда оно перестает быть таким?
В пределах одного десятилетия слово либо становится нейтральным, либо меняет значение, либо уходит из языка.
И тогда оно становится старомодным?
В некоторых случаях становится старомодным, в некоторых случаях спектр значений меняет. Вот слово «достать» в советское время оно означало «достать дефицитный товар», в наше время означает как-то задеть эмоционально, обидеть человека и так далее. И как вот советское значение ушло, так и, думаю, лет через 10 перестанут говорить «ну, они меня достали».
То есть, если я вас правильно поняла, если какая-то проблема в обществе долго остается нерешенной, больной, то и слово, обозначающее или причастное к этой проблеме, по-прежнему продолжает ощущаться как модное.
Да, безусловно. А потом какие-то изменения даже не только социальные и психологические, в человеческой природе. Но вот у меня фигурирует как относительно модное слово «сексуальный», которое чрезмерное распространение приобрело. Но все-таки его уже не заменить на старое половое.
Чувственный, вы предлагаете в своей книге?
Да, действительно так. Но иногда, То есть просто не злоупотреблять им, но оно отражает все-таки некогда состоявшуюся сексуальную революцию.
То есть здесь есть какие-то смысловые нюансы, которые другими синонимами не покрываются.
Да, да, да. Так что модное слово иногда имеет оправдание.
Книжечка у вас ёмкая, но небольшая по размеру. Продолжаете ли вы собирать модные слова?
Да, на всех встречах с читателями, часто в разговорах с коллегами, со студентами расспрашиваю, надо ли вот включить словарь, например, древнее слово, но сейчас ставшее чрезвычайно популярным, парадигма, или странную особенность наших современников говорить ровно вместо точно или как раз.
А в принципе, как следует относиться к самому феномену модных слов? Очень много ведь жаргонных. Следует ли всякий раз выяснять, что это значит? Или просто отмахнуться, как от какого-то мусора?
Долг образованного человека – выяснять все значения слов. Для того, чтобы понимать окружающих, как Миклуха Макла изучал язык папуасов, мы должны по возможности и жаргонные слова понимать, но это не значит, что их надо включать в свое употребление. Здесь очень много ограничений. На нас накладывает определенные ограничения наша профессия, наш возраст, уровень образования. Скажем, для пожилого филолога, преподающего в ВУЗе, максимум ограничений.
Ну и контекст в твоих ситуациях
ну,
уместно?
Ну, конечно, конечно, да. Как говорится, бывают разговорные ситуации без галстука. Но, тем не менее, все-таки модное слово – это, говоря бахтинской категории, чужое слово. Немножечко его так же, как мы, когда произносим, скажем, английское или французское слово, мы перестраиваем свою артикуляцию, так и, употребляя модное слово, немножко от него дистанцироваться.
К сказанному Владимиром Новиковым добавим вот какое наблюдение. Исследование модных слов в последнее время стало модной темой. Достаточно сказать, что недавно в Институте лингвистики РГГУ прошла серьезная научная конференция, посвященная моде в языке. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Закончился воскресный выпуск программы «Время свободы». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 17 часов 7 минут на радио «Свобода» программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Бессмертный проект к 80-летию литературного наследства. В 1931 году начался выпуск томов историко-литературного и научно-общественного издания, которое пережило несколько политических эпох и выстояло, сохранив при этом высочайший уровень подготовки материалов и публикаций. Об истории проекта, о вкладе литературного наследства в историю российской культуры, о создателях 103 томов рассказывают ветераны издания и молодые ученые. Это первая программа из юбилейной серии «Мифы и репутации» сразу после выпуска новостей на радио «Свобода». Ну, я встречусь с вами в понедельник утром. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей.
А виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра, и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».